Радио Филадельфия представляет авторскую программу Кристофа Кравица «Евангелие». Евангелие.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу Евангелие об учении Иисуса Христа, так как Иисус проповедовал его. Одна из тем сегодняшней передачи – это молитва. Как соотносится Евангелие Царствия Божьего и молитва? Что Иисус говорил о молитве и что Он изложил своим слушателям в качестве учения о молитве, о главных принципах молитвы? Но в течение 3 лет, я думаю, постоянно апостолы поднимали вопрос о молитве, потому что обычно все раввины, все учителя, они давали своим ученикам некоторые молитвы для того, чтобы их произносились эти молитвы. Известно, что и у иудеев было около нескольких десятков молитв, и они молились публично и часто, и Иоанн Креститель наверняка, как и другие раввины, учителя, дал своим ученикам молитву. И Иисуса попросили дать им молитву. Иисус дал им молитву, Отче наш, которую мы обсудим немножко позже. А пока что же Иисус учил о молитве? Как соотносится Евангелие, Царство Божие и молитва? Какое место занимает молитва в его Евангелии? Я убежден, что молитва, она имеет очень важное значение. Это наподобие персонального богослужения человека. Это одно из центральных, скажем, моментов духовной жизни человека, которое, как обычно, поскольку учение Иисуса, оно очень свободное. И молитва, которую призывал Иисус, она тоже была очень свободная. И она была одним из главных факторов духовного роста. Ну, начнем с рассуждений Иисуса о молитве. Начнем с глупых просьб людей в молитвах. Например, Иисус говорил, что кто из вас, будучи отцом, к которому обращается какой-то ребенок с неразумной просьбой, не ответит ему, руководствуясь родительской мудростью, а не ошибочным прошением сына. Я перефразирую евангельский текст. И если, например, дитя нуждается в хлебе, дадите ли ему камень, говорил Иисус, чтобы, если ребенок неразумно попросил его. Дело в том, что, говорят, в иудейской пустыне были камни, очень похожие на хлеба. И когда, например, родители путешествовали по пустыне, и ребенок, видя эти камни, очень по форме напоминавшие хлеб, дать ему хлеб. И Иисус говорил, что вряд ли родитель даст ребенку именно этот камень, потому что ребенок ошибочно принимает его за хлеб. Также и с рыбой. Иисус упомянул про рыбу. Если сын ваш, ребенок, просит рыбы, дадите ли ему водяную змею, только потому что она угодила в сеть вместе с рыбой. Дело в том, что в Генесарецком озере там водились вот эти вот водяные змеи, которые очень по форме напоминали рыб. Но это были не рыбы, это были змеи. И когда ребенок видел такую змею, похожую на рыбу, он просил. Иисус говорил, какой нормальный отец даст ребенку змею вместо рыбы. В общем, если мы, имел в виду Иисус, будучи смертными созданиями, знаем, как отвечать своим детям на подобные неразумные просьбы, то Отец наш Небесный, Бог, определенно гораздо лучше нас знает, что в данном случае делать в ответ на глупые наши просьбы. А просьбы наши очень часто действительно достаточно глупые. Вот о каком главном, об этом моменте начал говорить Иисус в учении о молитве. Дело в том, что человек просит многого, человек просит многих глупостей, но Отец Небесный знает, что главное для ребенка, как и мы, родители, знаем, что главное для ребенка. И чтобы избежать этих глупых просьб, на которые Отец, несомненно, знает, как отвечать или не отвечать, смотря по обстоятельствам, вероятнее всего, что же просить человеку? Что же просить человеку в его молитвах, согласно Евангелию Царства Божия? Иисус призывал к настойчивости в молитве. И он однажды упомянул следующую притчу, что если, например, кто-то, кому-либо из нас придет друг, и мы придем к другому, другу просить хлеба. А друг мой, одолжи хлеб, потому что друг другой друг зашел ко мне с дороги, мне нечем его угостить. И если сосед ответит, не беспокой меня, дверь уже заперта, мои дети и я уже спим, вы будете настаивать. И вот если не по дружбе он даст, то по настойчивости даст, встанет и даст вам хлеба, потому что вам нужен хлеб. И вот к этой настойчивости призывал Иисус человека в Евангелии Царства Божьего. То есть, надо проявлять настойчивость не в глупых вещах, так скажем, не в вещах повседневного мира, согласно этой притче, как я ее понимаю. Иисус учил, что нужно проявлять особую настойчивость при просьбе хлеба. Хлеб – это необходимость, это важное, это без этого мы не можем жить, пока не поедим. И Иисус призывал искать хлеб и просить в молитве прежде всего хлеб. То есть абсолютную духовную необходимость. То есть то, что дает нашей душе духовный рост. Мы у Бога должны просить то, что дает нам жизнь. Небесный хлеб. Иисус часто обращался с аналогиями вот к хлебу, говоря, что человек, чтобы иметь духовную жизнь и вечную жизнь, должен есть этот небесный хлеб. И, соответственно, главными просьбами молитвы должен быть этот небесный хлеб. Вот именно на эти молитвы Бог, несомненно, сразу же отвечает. И эти молитвы должны произноситься с наибольшей настойчивостью, как только возможно. То есть доброта Бога, она безгранична, прежде всего в отношении духовной, вечной жизни человека. И, несомненно, он отвечает на вопрос о духовном хлебе. То есть, иными словами, нужно искать воли Божьей, нужно искать общение с Богом, познание Бога в своей личной жизни, а не каких-то материальных приходящих вещей, которые, в общем-то, для вечной жизни абсолютно ничего не значат.
Программа «Евангелие» в эфире радио «Филадельфия».
Иисус рассказал другую притчу, которая, в принципе, всем известна, о судье, который жил в одном городе. этот судья, по словам Иисуса, не боялся Бога и, в общем-то, и не уважал людей. И в том же городе жила бедная вдова, которая много раз приходила к этому несправедливому, плохому судье, говоря: «Защити меня от противника». Какое-то время этот судья, значит, не хотел ее слушать, но после сказал: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей и не уважаю, не стыжусь, но эта вдова не оставляет меня в покое. Я защищу ее, чтобы она больше не приходила и не надоедала мне». И в этом случае Иисус говорил, что посмотрите на этого плохого судью. Несмотря на то, что он был плохой, он все-таки помог этой женщине. И своей настойчивостью мы, в принципе, можем, но мы не можем добиваться расположения Бога, а мы можем настойчиво просить Бога для того, чтобы наша душа была более расположена к духовному восприятию. Мы можем день и ночь молиться ведь именно об этом. И если эта вдова уговорила плохого судью, то, несомненно, Иисус, по учению Иисуса, Бог ответит на нашу молитву о том, чтобы наша душа была более восприимчива к воле Божьей. Это мы получим в нашей молитве определенно и на 100%. То есть настойчивость именно в такой форме молитвы, в том, чтобы мы более окунулись в духовную реальность, чтобы мы слышали голос Бога, вот в этой молитве нужно проявлять настойчивость. И это, наверное, действительно необходимо для нашего духовного роста. Соответственно, это духовный рост, это необходимое условие Евангелия Царствия Божия, и молитва, следовательно, занимает важное место. И, как я уже говорил, апостолы просили Иисуса дать им молитву, и, вероятнее всего, Отче наш, не молитва, это та молитва, которую Иисус решил дать своим апостолам, для того, чтобы они произносили вслух, так как и другие ученики произносили молитвы своих раввинов, наставников. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В этой молитве действительно есть имя Бога, новое имя Божие – это Отец Небесный, которое проповедовал Иисус в Евангелии Царствия Божьего. Он говорит, что в этой молитве указание на то, что мы должны исполнять волю Бога. Опять же, упоминание о хлеб насущный. Многие думают, что хлеб насущный в этой молитве означает хлеб обычный, материальный, на пропитание. Я так не думаю вообще-то. Я думаю, что хлеб насущный, о котором идет речь в этой молитве, это духовный хлеб, который нам необходим нашей душе для нашей вечной жизни. И именно Иисус именно к этому, к поиску этого хлеба и призывал. Поэтому хлеб наш насущный – это, по всей вероятности, хлеб духовный, который мы получаем в молитве и в общении с Богом. Иисус, вообще-то, вероятнее всего, испытывал неприязнь к публичным молитвам, потому что фарисеи и саддукеи, они могли останавливаться на перекрестках, и Иисус однозначно высказал свое расположение к подобным молитвам, что они уже получили то, что они хотели. Они хотели, те люди, которые останавливались на перекрестках и молились громко, чтобы их видели, они получали славу человеческую, что они праведные. От Бога они ничего не получали. Поэтому Иисус, уча о молитве, он учил о молитве за закрытыми дверями. Мы читаем в Евангелии, как Иисус много раз удалялся на ночные молитвы в одиночестве. И только лишь один раз в конце своего служения, после Тайной вечери, Иисус молился публично, а в окружении 12 апостолов, потому что он уже уходил, и это было важно. И вот именно в тот раз он молился публично. А призывая к молитве за закрытыми дверями, Иисус призывал к тому, чтобы человек искал связи с Богом. Он эту молитву, как правило, в иудаизме, да и сейчас, собственно, в католицизме, православии, молитвы, они часто написаны, их нужно повторять. И Иисус сделал эту молитву свободной. Свободной, давая возможность человеку лично общаться так, как он хочет общаться с Небесным Отцом. И это, несомненно, главное, одно из главных требований в молитве, что молитва, она свободная, поскольку она за закрытыми дверями, никто ее не слышит, значит, человек может свободно высказывать Богу свои просьбы, свое прославление, без того, чтобы человека слушали, оценивали его со стороны. Вероятнее всего, вот такая молитва, она дает человеку возможность духовно расти, потому что человек вытаскивает из себя свои проблемы, свои чувства, свои эмоции, и высказывая их Богу, прославляя Бога, происходит какой-то таинственный духовный рост. И Евангелие Царствия Божьего – это, в общем-то, Евангелие духовного роста. Это не религия, которая скована традициями, это свободное учение о свободном духовном росте, которое вот росток, который пробивает почву, выходя наружу. И вот, вероятнее всего, в молитве человек пробивал свою материальную почву, должен пробивать свою материальную почву в стремлении к Богу. Наверное, в этом смысл молитвы за закрытыми дверями. Потому что у каждого человека свой путь. Мы не можем, собственно, всех построить и повести в Евангелие Царствия Божьего. Каждый человек абсолютно уникальное создание, и поэтому молитва, соответственно, конечно же, будет абсолютно уникальная со своими просьбами, со своими размышлениями, со своим поклонением. То есть каждый человек, индивидуально закрывая двери в комнату, молится в получении небесного хлеба. И даже небесный хлеб, который Бог нам дает, он для каждого человека разный. И человек в молитве ищет волю Божью. И для каждого человека этот божественный путь, божественная тропинка – она одна, и на этой тропинке умещается только лишь один человек. Невозможно пройти общиной по этому небольшому узкому пути. Вот многие, наверное, полагают, что молитва в жизни христианина – это важный, но не особо, ну, не первостепенный элемент, потому что многие полагают, что спасение уже получено, и молитва – это лишь только то, что прилагается верующему, что он может просить. Я думаю, что молитва – это очень важно, это практически главный инструмент в нашей духовной жизни, то, что мы можем сделать своими устами, закрыв двери. Спасение Божье, оно зависит от повиновения Богу и, соответственно, зависит от нашей молитвы, от нашей настойчивости в поиске духовного хлеба. Поэтому надо относиться к молитве очень серьезно, как к тому, что ведет нас по духовной жизни, по нашим духовным возрастаниям.
Настало время понять учение Иисуса Христа.
Ну и в заключение мы немножко порассуждаем о Иоанне Крестителе, потому что примерно в первый год служения, приблизительно в первый год служения Иисуса, Иоанна Крестителя казнили. И вопрос, который у меня часто возникал, почему Иисус не крестил сам? Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, что в одно время, вот в течение первого года приблизительно, Иисус проповедовал, ученики, то есть апостолы крестили, в то же время и Иоанн Креститель тоже преподавал водное крещение, и его ученики тоже преподавали водное крещение. Так почему же Иисус не крестил? Ну, чтобы разобраться в этом вопросе, мы должны понимать, что у Иоанна Крестителя концепция была покаяние и крещение. Иоанн Креститель призывал прежде всего к покаянию и крещению как знаку того, что Бог прощает грехи. Если мы посмотрим в деяниях, в учении апостолов Иисуса Христа, мы увидим, что со временем покаяние и крещение было заменено на веру и крещение. То есть апостолы уже дополнили, точнее, наверное, исключили покаяние из главного требования, хотя, конечно, в учении апостолов встречается и покаяние, требования, и покаяние, и веры, но все-таки вера и крещение тоже часто встречается. И, на мой взгляд, оно тоже было важное и гораздо более позднее по времени возникновения. Например, в Деяниях мы читаем про Евнуха. Филипп проповедует Евнуху, и вот они проезжают воду, и сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему: «Если веруешь, от всего сердца можно». И он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». То есть в данном случае с Филиппом и Евнухом мы видим, что водное крещение было результатом веры. В Деяниях мы можем встретить другие места, которые об этом говорят. То есть апостолы вложили в водное крещение уже другое значение – веру в Иисуса Христа, а не покаяние. То есть важно, собственно, не само водное крещение, а вот в случае с Иоанном Крестителем – покаяние или вера. И вот, вероятнее всего, поэтому Иисус не отвлекался на ритуалы, потому что можно верить без ритуалов, потому что, например, можно верить в Иисуса Христа и не принять водного крещения по каким-то причинам, не зависящим от человека. Можно покаяться перед Богом и не принять водного крещения, но это не означает, что Бог не простит грехи. И, вероятнее всего, Иисус проповедовал о духовных реалиях. А ритуалы, наподобие водного крещения, они не могут изменить наш внутренний духовный мир, они нам лишь помогают. Все, в общем-то, ритуалы помогают в нашей духовной жизни, но не могут сделать главного. Главное происходит внутри души посредством веры и духовных сил. Вероятнее всего, можно объяснить факт, что Иисус не крестил водой, потому что, согласно Евангелию, Он крестил Духом Святым. Вот, наверное, почему Иисус не преподавал водного крещения. Иоанн Креститель ушел, и у него было огромное количество последователей, и, вероятнее всего, Иисус и апостолы, они взяли этот элемент водного крещения ради того, чтобы иметь с собой рядом сторонников Иоанна Крестителя, потому что, в общем-то, эти две религиозные группы соединились в одну. И сторонники Иоанна Крестителя, они, зная слова Иоанна, своего учителя, про Иисуса, они, в общем-то, имели огромное уважение и слушали апостолов и самого Иисуса. И вот когда Иоанн Креститель умер, когда ему отрубили голову, все мы читаем историю, где-то в дворце царя Ирода, эти многочисленные ученики Иоанна Крестителя потеряли своего учителя, потеряли своего пастыря, народ потерял пророка. И что происходит? И Иисус вышел на первое место. И Он провозгласил, наконец, что более открыто: «Приходите ко Мне, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». Он указал на то, что и учение Иоанна Крестителя было большим, великим, но оно все-таки было земным. И в доказательство я прочитаю место из Матфея, 11 глава. Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотрели, смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». И то есть Иисус в данных словах опять же упоминает о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, для меня это синонимы в данном случае, и говорит, что в отличие от учения Иоанна Крестителя, который ждал наступления Царства Божьего в результате катаклизмов и так далее, что Царство Божие уже, в принципе, можно оценить, кто больше в Царстве Божьем, кто меньше. И несмотря на то, что никто из рожденных женами больше Иоанна Крестителя не был, меньше человек, меньше Царства Небесного, больше Иоанна Крестителя. Вот что заявил Иисус. То есть со смерти Иоанна Крестителя он провозгласил Евангелие Царствия Божия более, наверное, конкретно, более точно, даже противопоставил немножко его учению Иоанна Крестителя просто о покаянии и водном крещении. Он, в отличие от Иоанна Крестителя, мы читаем, что сказал, что Царство Небесное силою берется. То, что человек должен войти в Царство Божие, а не то, что Царство Божие когда-то в будущем придет на землю. Вот когда Иоанн Креститель был казнен, Иисус и возвестил более открыто, что человек должен войти в Царство Божие, что он войти должен туда силой, посредством веры, посредством молитвы, посредством желания быть с Богом и иметь общение со Святым Духом. И в той же главе мы читаем, что Иисус говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». На мой взгляд, Иисус призывал последователей Своих научиться от Иисуса для тому, как войти в Царствие Божье, как иметь общение с Богом, как слышать волю Божию и исполнять ее. И в отличие от учения Иоанна Крестителя, которое предполагало, что пассивную роль человека, который просто покаялся и ждет милости Божией, Иисус призывал своих последователей научиться войти в Царствие Божие, то есть следовать за Иисусом, жить именно так, чтобы иметь руководство от Бога в жизни. Именно вот это он имел в виду, когда говорил, что употребляющие усилия восхищают Царствие Божие. И, видимо, когда стояли перед ним люди, он, обводя всех взглядом, говорил: «Научитесь от Меня, следуйте за Мной, чтобы войти в Царствие Божие нашего Небесного Отца». На этом мы сегодня закончим. Благословений всем вам и до встречи в эфире.
слушали программу «Евангелие